Я был у них в семье, а брат говорит, мы помолились и решили, раз нас Бог здесь поселил, то будем жить здесь. Два раза, друзья, это уже в недавнее время, это было примерно год назад, и чуть побольше, два случая таких было, приходили с оружием, с автоматами, чтобы этих девушек забрать. Один раз пришли около 12 часов ночью. Отец сразу понял, зачем пришли, потому что угрозы раньше были. Отец стал в проходе, пытался не пустить, они ему автомат в лоб наставили, оттолкнули, прошли сразу. Вот, заходят в комнату, смотрят, а все дети стоят на коленях и молятся. Они остановились, смотрели, развернулись и ушли. Прошло время, еще точно такая, все по такой же схеме повторилось. Опять пришли, опять с оружием, все. Опять за ними пришли, опять заходят, они опять на коленях молятся, развернулись и ушли. Друзья, это страница жизни молодежи. Страница жизни. Вот я уже думаю, в таких обстоятельствах научимся молиться. И искренне молиться. Мы иногда молимся так по форме. Господи, благослови эту пищу. Аминь. Или благодарю, что ты ночью меня сохранил. Друзья, а там уже действительно со всей искренностью ночь заканчивается. Они со слезами, Господи, благодарим тебя, что ты нас сохранил. Вот так живут. Друзья, и трудятся, что удивительно, трудятся, ездят сейчас вот с одного места в другое. Ну, там и братья тоже есть. Ездят и проповедуют. Я как-то рассказывал вас про велосипеды, что там просьба, помните, кто-нибудь из местных? Просили денег, чтобы велосипеды купить. Говорят, нам 5 штук велосипедов, мы будем ездить, проповедовать Христа вот здесь в Абхазии. Мы купили им 5 велосипедов, переправили. Но уже нету ни одного. Где отняли, где забрали, где покрышки пришли в негодность. Уже нет. Друзья, но труд все равно совершается. Это жизнь молодежи. Жизнь молодежи. Кстати, друзья, нам задавали вопрос, а можно мы на евангелизацию вот из тех денег будем, вот, ну, которые мы передаем на питание? Ну, мы сказали, что, ну, в принципе, можно, но они решили, нет, мы будем десятину давать, вот, из того, что вы нам передаете, и за счет этой десятины мы будем ездить, там вот сейчас электричку пустили на электричке, чтобы проповедовать Евангелие. Друзья, так вот Бог благословляет, Бог побуждает. И Бог ведет. Друзья, и на последнюю деталь обратить внимание хочу, друзья, это молитва. Это молитва. Братство живет, потому что дети Божьи молятся. И если бы не молились, думаю, что давно бы уже наш путь закончился, или куда-нибудь от истины бы мы уклонились, или просто внешне бы растерзали нас, или по другим каким причинам братство бы прекратило бы жить, или какие-то междоусобицы разрушили бы братство. Друзья, но братство живет по молитвам народа Божия. Очень много молятся, и раньше молились, много и сейчас молятся. Друзья, и Бог благословлял. Я помню, как-то еще давно, уже больше 10 лет 12-13, как-то ночевали мы с братьями в одном месте. И вот так вот, там несколько братьев было общение, и братья были на нелегальном положении. И вот легли спать, на полу лежат, и я слышу, два брата шепчутся. Два служителя. И один служитель другому говорит, вот там у вас есть сестра одна, старушка, ты ее знаешь, имя называет. Вот я знаю, что она за меня молится, все время молится. Так ты ей скажи, пусть молится и не ослабевает. Вот такой вот шепоток уже после отбоя, все. И вот я так подслушал немножко и думаю, и все-таки как хорошо, что находились и находятся те люди, которые совершают вот это невидимое служение молитвы за народ Божий, за служителей, молятся и за те районы, о которых я вам сейчас рассказываю, друзья. Сколько сейчас молитв произносится за те районы, и поэтому Бог благословляет, и Церковь Христова живет. Друзья, и то, что здесь вот так вот молодежи столько собирается, я понимаю, что это тоже результат молитв народа Божьего. Результат молитв. У нас один брат-старец там жил на Кавказе, он в Азербайджане жил. Он умер недавно, умер в возрасте около 90 лет. И вот он рассказывал, говорит, в 20-е годы я был руководителем молодежи в церкви, в Бакинской церкви. И вот, говорит, приезжают к нам братья, молодежное общение наметили, там у них дом был молитвы, дом молитвы такой большой. Приезжают братья, а братья еще, может, слышали такие имена вот в прошлом, это Доцко, Мазаевы были братья, там Одинцов был один из руководителей вот Союза Баптистов. И вот приехали эти братья на молодежное общение. И брат этот говорит, и нам молодежи так хотелось с ними побеседовать. И мы так искали момент, чтобы их перед общением вот на полчасика. И ожидали там возле ворот. Они, говорит, приехали и сразу спустились в подвал. Ну, мы думаем, сейчас выйдут, и мы побеседуем. Приподнимаемся, смотрим в окошко. Они на коленях стоят, братья, молятся. Прошло минут 10, мы смотрим, молятся. Еще минут 15 смотрим, молятся. Да что такое? Скоро общение начнет. Молились ровно час. В 10 часов утра встали с колен, вошли в зал, началось общение. И брат говорит, простые такие проповеди, призыва почти не было. И как начались покаяния, и почти все общение покаяния продолжались. Друзья, это сила молитвы. И совершенно не случайно, что апостол Павел вот всегда, когда пишет послание, молитесь и о нас, молитесь о нас, чтобы Бог отверз дверь для слова возвещать тайну Христову, молитесь, чтобы Бог нам дал возможность благовествования защищать в вузах, разные-разные нужды, молитесь. И сам-то он как молился. И вот, друзья, Бог и благословлял его служение, Бог благословлял церкви. Друзья, если бы не молитвы народа Божия, то мы бы не имели тех благословений, о которых я вот сейчас рассказываю, хоть в вопросах литературы, или евангелизации, или палаточное благовестие, которое мы ставим сейчас, сколько молитв возносится. Друзья, Бог чудеса совершает. Я вот вам свежее чудо расскажу, совсем свежее. Вот буквально неделю две назад о нем узнал. Решил у нас один брат переселиться в Абхазию жить. Леша Муравьев, хороший брат. Учился в университете в Горьком. Родители неверующие. Потом переселились в Краснодар. Оставил тот университет, в Краснодарский поступил. Проучился около 4 лет. Уверовал. Родители поумирали у него, оба умерли. Уверовал. Беседует со мной, говорит, Коля, что мне делать? Уйти с университета. Я говорю, Леша, осталось тебе совсем чуть-чуть. Доучился бы ты, может, и польза будет. Сейчас, говорю, вон, все можно. И учителя верующие есть. А может, не учителем, а в братстве будешь как-то там обучение. Вы знаете, друзья, он ушел с университета. Ушел. Я спрашиваю, почему ты ушел? Он говорит, ты знаешь, я вот решил больше времени для служения посвятить. Преподавал он у нас на библейских курсах, он не женатый еще. А потом он мне говорит, ты знаешь, вот лежит на сердце уехать или в Абхазию, или в Грузию, или в Армению. Куда вы, братья, решите, туда и поедет. Ну, я ему предложил поехать в Абхазию. Поехал он. Я с ним вместе поехал, побыл вместе 2 недели, а потом оставил его там, чтобы так вот он там привыкал немножко, я ему показал, где что, познакомил с верующими, и потом оставил я его. А потом, друзья, еще через 2 недели я был в Харькове, и мне звонят, что Леша Муравьев упал с моста, с железнодорожного моста. Как-то они там бежали. Вот, мост аварийный, уже спускались с моста, там еще какой-то обрыв, дело было ночью, а он в очках, снял очки, последним бежал, впереди молодежь, он последний, молодежь чуть в сторону, он в обрыв вниз головой и упал. Молодежь в электричку заскочили и уехали. А он упал, друзья, и тяжелейшая травма, у него 2 перелома позвоночника и перелом черепа, основания черепа. И вот он упал, голова в ручей, там ручей протекал на дне обрыва, голова в ручей упала лицом вверх. Через короткое время пришел в себя, попытался пошевелиться, говорит, вижу, шевелиться не могу. Начал молиться, Господи, сделай, чтобы кто-нибудь нашел, уже темно. Нашли его там абхазцы, услышали какой-то стон, вытащили, а там тащить вверх очень трудно тоже, вытащили его оттуда. В больницу в Ачамчиру отвезли, на легковой машине, в сидячем положении отвезли его, с двумя переломами позвоночника, друзья. Потом в Ачамчире не приняли, видя, что тяжелая травма, увезли его в Сухуми, в республиканскую больницу. И мне потом звонят, что говорят, Леша в Сухуми в больнице, два перелома позвоночника, и все, в тяжелейшем состоянии физическом лежит. Ну, друзья, для сравнения, около 2 недель он не уснул ни на одну минуту. При том, что ему кололи и снотворное, и обезболивающее. Он не уснул ни на одну минуту. Когда он мне потом рассказывает, когда я первый раз уснул, да, говорит, я молился. Говорит, вот помню место Писания, возлюбленному своему он дает сон. Я, говорит, плачу, говорю, Господи, почему ты мне сон не даешь? Неужели ты меня не любишь? Потом искали ему врачей, самых дорогих в Краснодаре, там братья активно, профессоров всяких. Я к нему в больницу пришел, говорю, Леша, вот так ищут тебя сейчас врачи. Он говорит, Коля, ничего не надо, помолитесь с помазанием, с возложением рук, больше ничего не надо. Если Господь меня не поднимет, то врачи не помогут. Помолились мы, друзья, и Бог положил на сердце удовлетворить его просьбу, никого не искать, вот как есть, так и все, помолились. Друзья, пророчили, одни пророчили, что он ходить не будет, совершенно без движения будет. Кто-то говорил, что если будет ходить, то полгода он будет без движения лежать. Друзья, через месяц, меня не было дома, Леша позвонил моей жене по телефону и сказал, я на своих ногах дошел до телефона автомата. Он пролежал ровно месяц. Через месяц он начал ходить, друзья. Это ли не чудо? Друзья, как Бог сделал? Я как раз был на совещании на одном в Харькове. Мне позвонили, я братьям рассказал. Братья разъехались. Мне потом с Москвы звонит брат. Говорит, как там с этим братом? Я говорю, вот так, вот так вот. Говорит, мы тут в центре России объявили, что по церквям молились, чтобы Бог его поднял. Звонят с другого места, мы тут в церквях молимся, чтобы Бог его поднял. Друзья, Бог чудо совершил, врачи удивляются. Не было такого, чтобы с переломом позвоночника человек через месяц пошел. С переломом ноги человек не идет через месяц. А у него 2 перелома позвоночника. И когда я у Леши спрашиваю, говорю, Леша, как вот ты анализируешь вот все, что с тобой получилось? Он говорит, ты знаешь, сколько я увидел Божьих милостей? Говорит, меня ведь тащили почти вертикально с обрыва, и не произошло вот разрыва этих нервных разных там вот соединений и всего прочего. А потом сидя везли. И говорит, я убедился, как чудно написано, что он причиняет раны и сам обвязывает их. У меня Петр Данилович спрашивает, говорит, ну что, ты у Леши не спрашивал, в Абхазию поедет? Я говорю, пока не спрашивал, не знаю, боюсь спрашивать. Друзья, и правда боюсь спрашивать, но приеду домой, спрошу, куда он теперь поедет? Ну вот так вот Бог делает. Друзья, это молитвы детей Божьих. И Бог чудеса совершает. Братья и сестры, нам надо, я думаю, и помолиться, да, за братство. Вот последний текст хочу напомнить. Когда апостол Павел, узник, прибыл в Рим, и вот ведут узников по улице, и когда дошли до Апиевой площади и 3 гостиниц, то написано, тамошние братья услышали, что узники прибыли, и там Павел, написано, вышли встречать нас. И когда Павел увидел братьев, то он возблагодарил Бога и ободрился. Когда увидел братьев, возблагодарил Бога и ободрился. И я думаю, как хорошо, что такие братья есть. Что мы можем видеть братьев и ободряться, и благодарить Бога. Друзья, мы до конца сейчас не можем оценить вот это чудо, что Бог совершил, что мы с вами в братстве. Это чудо. И я бы хотел, чтобы мы не уставали благодарить Господа за это. И вот всегда, чтобы жить в одном духе. И подвязаться за веру евангельскую. И побольше молиться, друзья, чтобы и дальше Бог братство благословлял. Друзья, кстати, хочу сказать, молиться нам надо. Вот раньше мы обычно молились за тех, кто страдает. За тех, кто страдает. И даже в журнале «Вестник истины» часто печатались письма, что даже за рубежом, кто в Австралии, на каких-то даже островах верующие молились за нас. Сейчас у нас этих страданий нету, друзья. Но Христово братство все равно страдает. Все равно страдает. В Совете Церкви однажды поговорили так примерно, братья, когда мы страдали, за нас молились в других странах. Давайте вот мы будем немножечко хоть информацию стараться находить, чтобы молиться за тех, кто сегодня страдает, кто сейчас страдает, чтобы за них молиться. Друзья, вот на одном из совещаний такая информация была предложена. Сегодня страдания и узники есть в Судане, в Саудовской Аравии, в Колумбии, во Вьетнаме, в Китае, на Кубе узники сейчас есть. Друзья, в некоторых странах сроки дают очень большие, очень большие. Например, в Судане там сроки дают около 30 лет за раз. Верующим, около 30 лет. Друзья, в Пакистане за проповедь Евангелия приговаривают к смертной казни. И в Колумбии тоже. К смертной казни приговаривают. Очень опасно. И верующие живут. И есть там христиане. И проповедовать пытаются. Как-то зарубежные друзья рассказывали, что они хотели знать вот жажду к Евангелию в Иране. В Ираке, простите, в Ираке. И вот два миссионера прибыли в Ирак, и они взяли три Евангелия, решили в городе поместить в разных местах. Три новых завета. Один положили, ну, чтобы узнать, как люди к этому относятся, потому что в Ираке тоже за проповедь Евангелия тоже смертную казнь дают. И вот они один новый завет положили в парке на скамеечке. Один новый завет они бросили посреди автотрассы. В городе. А третью, я уже не помню, куда они поместили. И вот они говорят, и мы наблюдали, куда, как эти новые заветы там будут лежать. И вот смотрят в парке. Люди проходят, посматривают на новый завет, взять не решаются. Опасно взять. Возьмет кто-то, а другой видит и донесут. И вот одна девушка ходила, подошла к скамечке, села так, что платьем накрыла новый завет. Посидела, встала и ушла. Смотрим, нету Нового Завета. Смотрим за Новым Заветом, который посреди автотрассы лежал. Машины ездят, обминают. Ну, беленькая книжечка лежит прямо посреди трассы. И вдруг одна машина поломалась прямо на Новом Завете. Шофер вылазит, залез, одел комбинезон, залез под машину, только ноги торчат. Ну, мы, говорят, смотрим. Поремонтировал, сел в машину, уехал, Нового Завета нету. Друзья, вот так три Новых Завета, они за полчаса исчезли. За полчаса. То есть жажда есть. Но и риск большой, друзья. У нас иногда вот уезжают в Америку и говорят, ну вы благословите нас, помолитесь. А я говорю, ты знаешь, брат, вот если бы ты в Ирак поехал, в Пакистан или еще куда-нибудь, мы бы не только вот помолились, может и руки бы возложили на тебя, чтобы ты там благословение много испытал. Друзья, пусть Господь положит нам на сердце больше молиться и трудиться, вот как мы слышали, пусть колосочки собирать, но на нивах Господних, не на моавитских полях колоски собирать, на нивах Господних. А потом, друзья, может быть и комбайном будем, и комбайном, но сначала колоски надо, вот мы, молодежь, можем что-то делать. И Бог будет благословлять. И брачные вопросы, и дети будут хорошие, как у Руфи были. Друзья, но надо трудиться. Как помолимся, братья и сестры?